Чингіз Абдуллаєв. Плутократи. Нешуточные страсти разгорелись вокруг процветающего Нижнебайкальского бумажного комбината. Поддерживаемый высшими эшелонами власти олигарх Алентович стремится захватить предприятие, проведя его через процедуру банкротства. Однако контрольный пакет акций принадлежит банкиру Жуковскому. Между двумя олигархами разгорается отчаянная борьба. А между ними, как между молотом и наковальней, находится знаменитое аналитическое агентство «Миллениум», которое способно решить за деньги любую финансовую проблему. И каждый из соперников пытается переманить директора агентства Петровского на свою сторону. 2003. Чтобы знал любой, живущий на земле, и боги смертны, я – все боги мира. Пускай другие ищут гороскоп, бусоль и астролябию в надежде найти себя, я сам все звезды неба. Хорхе Луис Борхес из книги «Золото тигров». Через 3 месяца после начала. Машины выехали с дачи в обычном порядке. Сначала «Мерседес», в котором сидели сам Петровский, его водитель и телохранитель, за ними джип с еще 4 охранниками. Последние дни Святослав Олегович, словно предчувствуя опасность, требовал, чтобы охрана сопровождала его повсюду. На Рублевском шоссе, по которому они ехали в город, достаточно много постов милиции и ГАИ. Там можно чувствовать себя в относительной безопасности. Петровский мрачно смотрел в окно, ни о чем не спрашивая, а водитель и телохранитель испуганно молчали, понимая его настроение. Святослав Олегович Петровский, руководитель аналитического агентства «Миллениум», был известным в стране человеком. Его агентство давало не только безошибочно верную оценку положению в стране в тот или иной момент благодаря безупречным социологическим опросам, но и предлагало реальные выходы из сложных ситуаций, проводило блестящие пиар-кампании, почти всегда добиваясь нужных результатов. Сплетники поговаривали, что все последние президентские и парламентские кампании выигрывали не конкретные политики, а именно «Миллениум», сумевший добиться победы на выборах для определенных кандидатов. Так что по степени влияния на общественную жизнь Петровского сравнивали с руководителями государства. Среднего роста, с коротко подстриженными волосами, отекшим лицом и с наметившимися мешками под глазами, этот человек, казалось, мог служить образцом успешного имиджмейкера. В прессе его называли самым влиятельным частным лицом страны после олигархов и членов правительства. Машины двигались медленно, что вызывало еще большее раздражение Петровского. Но на этой правительственной трассе по утрам всегда полно машин. Он достал мобильный телефон, намереваясь узнать у секретаря последние новости. Однако звонить не стал, подумав, что в столь решающий для его аналитического агентства день все мобильные телефоны могут прослушивать. Не стоит помогать соперникам, снабжая их информацией. Обернувшись, Святослав Олегович увидел следующий за ними джип и немного успокоился. Хотя, как умный человек понимал, что никакая охрана не защитит, если покушение организуют профессионалы. Предотвратить возможную трагедию или, по крайней мере, максимально усложнить задачу врагам можно только одним способом – тоже нанять профессионалов. Петровский сумел наладить в агентстве должную работу службы безопасности. Ее возглавлял бывший генерал КГБ Виктор Михайлович Глушко, которому удалось привлечь к ним несколько десятков высококвалифицированных опытных специалистов, хорошо знающих не только аналитическую, но и оперативную работу. Петровский всегда считал, что таким людям нужно хорошо платить, но при этом помнил и о так называемом синдроме профессионалов, когда опытный сотрудник начинает считать, что он незаменим, позволяет себе проводить самостоятельную политику, необдуманно рисковать и в конечном счете завышать не только свои возможности, но и стоимость услуг. И Глушко сделал именно такую ошибку. Автомобили наконец въехали в город и прибавили скорость. Петровский снова глянул на телефон. Сегодня предстоит трудный день, но вроде бы он все рассчитал верно. Если получится так, как задумано, то вечером многое может измениться. Он потянулся к аппарату, набрал номер своего секретаря и тут же отключился. Нет, все-таки нельзя рисковать. И неожиданно обратился к телохранителю. «Миша, у тебя есть телефон?» «Да, Святослав Олегович», – удивился тот, поворачиваясь с переднего сиденья. «Дай мне его, пожалуйста», – попросил Петровский. Ничего не понимая, охранник достал мобильник, протянул ему. Петровский кивнул, однако, набрав номер секретаря, опять отключился. «Нет, в приемную звонить нельзя. И заместителям тоже. Все телефоны могут прослушиваться. Хотя, похоже, есть выход. Вчера Бубенцов случайно разбил свой аппарат и тут же ночью купил в аэропорту новый, с другим номером». Святослав Олегович напряг память. «Паша Бубенцов любит покупать телефоны с запоминающимися номерами. Какие же цифры он вчера ему называл? Кажется, 4 пятерки. А первые 3? Паша ведь специально платит за такие удобные номера». Святослав Олегович закрыл глаза, сосредоточился и все-таки вспомнил эти 3 цифры. Бубенцов ответил на 6-й звонок. Голос у него был удивленный. Очевидно, он еще не успел никому дать новый номер своего телефона. «Паша, это я», – быстро произнес Петровский. «Слушай меня внимательно. Войди в приемную к Инне и скажи, чтобы Сорокин перезвонил мне по этому номеру». «По какому номеру?» – не понял Бубенцов. «Идиот!» – рявкнул Святослав Олегович. «Он у тебя высвечен на экране. Посмотри и передай Сорокину. Только очень быстро. И не разговаривайте из приемной». «Понял», – откликнулся Паша. Было слышно, как он выбегает из кабинета. «Нужно иметь и таких исполнительных сотрудников», – удовлетворенно подумал Петровский. Через минуту раздался звонок. Он сразу узнал глуховатый голос Сорокина. «Доброе утро, Святослав Олегович. Как у нас дела?» «Все готово, но это достаточно опасно. Я буду спокоен, когда вы, наконец, приедете в офис. Здесь вас никто не сможет достать». «Мы будем на месте через 5 минут», – глянул на часы Петровский. «Надеюсь, за это время с нами ничего не случится». «Ждем», – отозвался Сорокин. Он не любил долго говорить по телефону. Петровский знал, как относятся к переговорам по мобильной связи бывшие сотрудники КГБ и ГРУ. Они полагают, что подслушать их ничего не стоит, даже дилетантам-любителям. Он вернул аппарат телохранителю и, подумав о масштабах проделанной операции, улыбнулся. Автомобили свернули на боковую улицу. И в этот момент раздался глухой удар, словно кто-то намеренно толкнул их машину в бок. Мерседес развернулся. Петровский хотел разозлиться, но от сильного толчка упал вниз. И в тот же миг их автомобиль вспыхнул от прямого попадания гранаты. Кто-то стрелял в них из гранатомета. Охранники в джипе ничего не успели понять, когда 2-й снаряд попал в них. И 3 сидящих в нем людей почти тут же превратились в горящие факелы. Начало. За 3 месяца до случившегося нападения. Нижнебайкальск. Когда Орлов вошел в приемную, его секретарь, пожилая женщина, проработавшая с ним больше 20 лет, поднялась со своего места. В глазах у нее был испуг.
«Они уже приехали», – выдохнула она. «Сидят у вас в кабинете».
Илья Федорович кивнул и, нахмурившись, прошел в свой кабинет. Там находились эти 2 типов, которые уже приезжали к нему 2 недели назад. Надо было заставить себя улыбнуться, но он не умел и не хотел улыбаться хамовитым людям, так бесцеремонно оккупировавшим чужие владения в отсутствии хозяина. «Добрый день», – отрывисто произнес Орлов. Оба посетителя поднялись со своих мест. Один, похожий на сутенера, лысоватый, с маленькими лисьими глазами и прижатыми к черепу ушами. Второй, рыжий, с вьющимися волосами, мясистым носом, тяжелым подбородком и светлыми глазами. В прошлый раз говорил в основном первый, скороговоркой, глотая окончания фраз. Второй больше молчал, уставившись на приятеля, и лишь изредка вставлял какие-то слова. «Здравствуйте, дорогой Илья Федорович», – начал первый. «Как вовремя вы вернулись. Мы уже собирались вам звонить». Орлов прошел к своему креслу, не обратив внимания на протянутую ему руку. Лысоватый усмехнулся и вопросительно глянул на напарника. Тот пожал плечами. Похоже, они были готовы к такому приему.
Что вам нужно?»
Усаживаясь, устало спросил Илья Федорович. «Мне кажется, мы в прошлый раз обо всем поговорили».
«В прошлый раз мы сделали вам предложение», возразил первый, подходя к столу и без разрешения усаживаясь поближе к хозяину кабинета. «А вы от него отказались, даже не стали с нами разговаривать. Его напарник тоже придвинулся».
Он, как и тогда, пока молчал, ничем не выдавая своего отношения к услышанному, но почему-то тем самым нервировал Илью Федоровича еще больше, чем скороговорка его приятеля.
«И правильно сделал», – отреагировал Илья Федорович. «У нас 51% акций комбината, а вы, имея всего 3%, приезжаете ко мне и пытаетесь диктовать ваши условия».
«Нет», – улыбнулся лысоватый, – «у нас уже 15%, и мы будем просить, чтобы нас ввели в состав совета директоров. С 15% мы можем рассчитывать на 2 места».
«Возможно», – согласился Орлов, чувствуя легкую досаду.
«Не представляю, как вам удалось собрать 15%, но если они у вас есть, вы действительно можете на предстоящем собрании акционеров получить 2 места в составе совета директоров. Не понимаю, почему вы беспокоитесь».
«Мы не беспокоимся», – заявил его собеседник. «Мы хотим, чтобы вы разговаривали с нами на равных. У нас пока 15%, но, уверяю вас, скоро мы будем иметь контрольный пакет акций».
«Никогда», – убежденно отрезал Илья Федорович. «Никто не продаст вам контрольного пакета. И вообще, я не понимаю, чего вы от меня хотите».
«У вас лично 1.5% акций комбината», – пояснил лысоватый. «Если учесть, что стоимость комбината сегодня оценивается в 200 миллионов долларов, то вы, можно сказать, миллионер и должны делать все, чтобы стоимость комбината увеличивалась».
6 лет назад наш комбинат ничего не стоил», – напомнил Илья Федорович. «Мы с таким трудом подняли его из руин. Столько лет работали, а теперь являетесь вы и предлагаете купить наш комбинат? Неужели серьезно думаете, что сможете управлять таким гигантом?»
«Мы предлагали продать ваш комбинат в прошлый раз», – напомнил гость. «А теперь уже не предлагаем».
Илья Федорович вдруг почувствовал, что сейчас этот человек произнесет нечто страшное. Такой мучительной была последовавшая за этими словами пауза, хотя длилась она всего лишь несколько секунд. И действительно, лысоватый проговорил: «Мы предлагаем вам уйти с комбината». Его лисьи глаза вдруг потемнели. «Так будет лучше и для вас, и для нас». Илья Федорович открыл рот, чтобы ответить, но почувствовал, что ему не хватает воздуха.
«Мы готовы купить у вас ваши акции или обеспечить вас другими, привилегированными акциями. Но сегодня предлагаем вам уйти».
«Вон отсюда!» – закричал хозяин кабинета, немного придя в себя. «Убирайтесь!»
«Не нужно так кричать!» – тихо посоветовал человек с лисьими глазками. «У вас больное сердце. Не стоит волноваться».
«Уходите!» Орлов вскочил, уже не сдерживая эмоций. Мужчины переглянулись.
«Вы все еще не понимаете», – вдруг заговорил глухим голосом Молчун. «Ваш комбинат может приносить другие деньги. Мы хотим вам помочь».
«Я лучше знаю, что может дать наш комбинат!»
Илья Федорович снова сел в кресло, стараясь успокоиться. Сердце бешено колотилось.
«И вы напрасно тратите ваши деньги! 51%! Такого количества акций у вас никогда не будет».
«Возможно, вы правы», — согласился говорящий скороговоркой. «Но, скорее всего, правы мы. До свидания, Илья Федорович. Я думаю, мы еще вернемся к этому разговору».
Мужчины поднялись и вышли из кабинета. Орлов почувствовал загрудинную боль. Он с трудом достал таблетку валидола из кармана, положил ее под язык, одновременно стараясь взять себя в руки. Через минуту, тяжело вздохнув, позвонил секретарю.
«Екатерина Матвеевна», — обратился к ней Орлов, прислушиваясь к тому, как колотится сердце. «Никогда больше не пускайте ко мне этих проходимцев, даже если они скажут, что являются владельцами нашего комбината. Вы меня понимаете?»
«Хорошо, Илья Федорович, вам принести кофе?»
«Нет», — выдохнул он. «Не нужно кофе. Принеси мне стакан воды. И желательно не холодный».
На Нижнебайкальском комбинате, самом крупном производственном предприятии страны, где в настоящий момент трудилось чуть больше 8 тысяч человек, Илья Федорович Орлов проработал почти 30 лет. Приехал сюда по распределению,
да так и остался на всю жизнь, последовательно пройдя все руководящие должности от главного технолога до директора завода. Правда, им он стал лишь 6 лет назад, когда на комбинате из 20 тысяч сотрудников осталось только 4 тысячи, и вполне реально стоял вопрос о закрытии производства, обеспечивавшего работой весь город с населением более чем 100 тысяч человек. Ценой невероятных усилий и при поддержке крупного московского банка им все-таки удалось переломить ситуацию, спасти комбинат. Но вот теперь, после 6 лет напряженной работы, появляются эти проходимцы, которые хотят завладеть всем производством. Орлов почувствовал, что боль в сердце усиливается. «Неужели придется вызывать скорую?» – мрачно подумал он. Мужчины, покинувшие его кабинет, вышли из здания, прошли к джипу, стоявшему во дворе, сели в машину и выехали на улицу. Когда миновали квартал, человек с лисьими глазками достал телефон, набрал номер и, как только ему ответили, сообщил. «Он не согласен. Что нам делать?» «Действуйте, как договорились», – прозвучал короткий ответ. Лысоватый убрал телефон и взглянул на напарника, сидящего за рулем. «Что сказали?» – спросил тот. «Что нам делать?» Лысоватый промолчал, просто смотрел прямо перед собой и молчал. «Ясно», — усмехнулся его приятель. «Все никак не можешь привыкнуть. Придется решать». Лысоватый сжал зубы и, наконец, выдавил. «Завтра вечером я уеду из города, чтобы у меня было алиби. Приказали убрать. Считаю, что комбинат без него не потянет. Сумеешь все провернуть завтра?» «Хоть сегодня», — отозвался напарник. «В него даже стрелять не нужно. Достаточно хорошенько толкнуть, и он свалится. У него ведь больное сердце». «Нужно, наверняка», — напомнил собеседник. «И вообще не надо мне таких подробностей. Меня они не касаются». На следующий день вечером Илья Федорович Орлов, директор крупнейшего в стране Нижнебайкальского комбината, был застрелен в подъезде собственного дома. Убийца сделал 2 выстрела, 2-й — контрольный.